Глава 10. Этот странный образ жизни длился чуть не все лето, а изменился неожиданно и круто. В одно прекрасное утро я вдруг узнал, что Бибиковых уже нет в Батурине, вчера уехали. Я кое-как провел день, перед вечером пошел к Касе, и что же услышал? «А мы завтра в Крым уезжаем». Тотчас сказала она, завидя меня, и так весело, точно хотела чрезвычайно меня обрадовать. В мире после того образовалась такая пустота и скука, что я стал ездить в поле, где уже начали косить нашу рожь, стал по целым часам сидеть на рядах, на жневье и бесцельно смотреть на косцов. Сижу, а кругом сушь, недвижный зной, мерный шум кос. Густой и высокой стеной стоит на серой от зноя синеве безоблачного неба море пересохшей желто-песчаной ржи с покорно склоненными полными колосьями, а на него друг за другом наступают, в раскорячку идут и медленно ровно уходят вперед мужики распояской. Широко и солнечно блещут шуршащими косами, кладут влево от себя ряд за рядом, оставляют за собой колкую щетку желтого жневья, широкие пустые полосы. Мало-помалу все больше оголяют поле, делают его совсем новым, раскрывают все новые виды и дали. «Что ж так, даром сидеть, Барчук!» Грубовато и дружелюбно сказал мне как-то один косец, высокий и красивый черный мужик. «Берите-ка мою другую косу! Заходите с нами». И я встал и, ни слова не говоря, направился к его телеге. С тех пор и пошло. Сперва было великое мученье. От поспешности и всяческой неловкости я так выбивался из сил, что по вечерам едва добредал домой, согнутый и сломанный спиной, с ноющими в плечах и горящими от кровавых мозолей руками, с обожженным лицом, со слипшимися от засохшего пота волосами, с полынной горечью во рту. Но потом так втянулся в свою добровольную каторгу, что даже засыпал с блаженной мыслью завтра опять косить. За косьбой же наступила воска. Это работа еще трудней. Это еще хуже. Всаживать вилы в толстый, сухоупругий сноп, подхватывать скользкую рукоятку вил коленом и смаху до боли в животе вскидывать эту великолепную шуршащую тяжесть, осыпающую тебя острым зерном, на высокий, все растущий, на все уменьшающийся телеге, огромный, отовсюду торчащий о хвосте снопов воз. А потом опутывать его тяжко зыбкую, со всех сторон колющую и душно пахнущую ржаным теплом, гору жесткими веревками, изо всех сил стягивать ее ими, туго-натуго захлестывать их за тележную грядку, а потом медленно идти за ее качающейся громадой по выбитому ухабистому проселку, по ступицу в горячей пыли, все время глядеть на лошадь, кажущуюся подвозом совсем ничтожной, все время внутренне тужиться вместе с ней, все время бояться, что на все лады скрипящая под своим страшным грузом тележонка не выдержит где-нибудь на повороте, заезд, слишком круто подвернувшееся колесо, и весь этот груз безобразно рухнет на бок. Это все не шутка. Да еще с раскрытой под солнцем головой, с горячей потной грудью, разъеденной ржаным сором, с дрожащими от переутомления ногами и с полынью во рту. А в сентябре я все сидел на гумне. Пошли серенькие, бедные дни. В Риге с раннего утра до позднего вечера ревело, гудело, засыпало соломой, густо дымило хоботьем молотилка. Бабы и девки одни горячо работали под ней граблями, низко сдвинув запаленные платки на глаза. Другие мерно стучали в темном углу веялкой, за ручку крутили внутри нее дующие хлебным ветром крылья и все время однообразно и жалобно-сладко пели, а я все слушал их, то становясь крутить рядом с какой-нибудь из них, то помогая нагребать из-под велки уже совсем чистое зерно в меру и с удовольствием сливать его потом в раскрытый подставленный мешок. Я все больше втягивался в близость и дружбу с этими бабами и девками, и неизвестно, чем бы все это кончилось. Уже одна длинноногая рыжая девка, певшая всех удалей и умелей, и в то же время, несмотря на свою видимую бойкость и грубость, с особенно грустной задушевностью, намекала мне совсем понятно, что она ни от чего не прочь за новые ножницы, например, если бы не случилось в моей жизни нового события. Я неожиданно попал уже в один из самых важных ежемесячных петербургских журналов. Очутился в обществе самых знаменитых в то время писателей, да еще получил за это почтовую повестку на целых 15 рублей. «Нет», — сказал я себе, потрясенный и тем, и другим, — «довольно с меня этой Риги. Пора опять за книги, за писанье», и тотчас же пошел седлать кабардинку. Съезжу в город, получу деньги и заработал. Уже вечерело, но я все-таки пошел седлать, оседлал и погнал по деревне, по большой дороге. В поле было грустно, пусто, холодно, неприветливо. А какой бодростью, какой готовностью к жизни и верой в нее полна была моя юная одинокая душа.